Читаем три текста Священного Писания из книги пророка Аввакума. Первая глава, первые четыре стиха, и вторая глава, первые четыре стиха. Также послание апостола Павла к евреям, 10 глава, с 35 по 39 стихи. Итак, книга пророка Аввакума. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь? Буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда праведного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Вторая глава. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». И послание к евреям, 10 глава, с 35 стиха. 10:35. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Аминь». Прочитанные нами в конце собрания вот эти два текста из Ветхого Нового Завета в своем таком временном промежутке сегодня где-то 2600 лет. 600 лет до Рождества Христова, и мы уже живем с вами в 21 веке, уже 21 век, 21 год, простите, от начала нового века. Пророк Аввакум был современником пророка Наума, пророка Сафонии и пророка Иеремии. Как говорят исследователи библиологии, то есть истории написания этих книг, истории вообще, библейской истории как таковой, говорят, что Аввакум пророчествовал в период заката Ассирийской империи, то есть уже 10 колен были в плену Ассирии. Это вообще удивительная тема размышления о 10 потерянных коленах, так говорят сегодня в иудейском мире. Но вместе с тем, история говорит, что он как раз пророчествовал на закате Ассирийской империи и начало нового мирового правления Вавилона. Вот если это примерно где-то 640-598 год до Рождества Христова. Вот если смотреть последующую историю развития рода человеческого, то мы видим, что появлялись новые мировые империи, и они угашали. И когда Навуходоносор получил во сне вот такое откровение, которое открыл ему пророк Даниил, то Навуходоносор видел и наше с вами время. То есть Бог ему вот открыл через сон, и особенно непосредственно уже открыл через пророка Даниила. И мы знаем, что Навуходоносор покаялся. Об этом нам говорит книга Откровения. Он принял Господа, он принял живого Бога. Мы знаем с вами, что цари или империи имеют определенную не только историческую эпоху, но в их период происходили удивительные события. И мы на основании книги Откровения мы можем знать и знаем о том, что цари земные принесут славу свою и честь в Новый Иерусалим. Это не говорит о том, что они войдут в этот Новый Иерусалим, нам неведомо пока знать. А вот свою славу и честь они принесут. Почему? Потому что наш Господь Иисус Христос есть Господь господствующий и Царь царей. То есть та слава, вот те промежутки истории, в которые они входили и царствовали, они преклонятся перед величием славы Царя царей. И вот в этом есть для нас сегодня многое, что неведомо пока. Имя Аввакум означает «обнимать» или «бороться». И вот читая эту короткую, трехглавную книгу пророка Аввакума, мы в этой книге видим, что проявляются в нем вот эти черты его характера, что он и обнимает, и вместе с тем и борется. И вот, читая, мы видим, что сначала он борется с Богом, не понимая, как это так, святой Бог наказывает, будет наказывать народ Иудеи с помощью такого греховного или грешного народа, как Вавилон. Нам многое здесь, что пока не ясно, многое не ясно. Мы видим, читая эту книгу, что он также борется с духовным упадком народа, будучи пророком народа Божия. Он жалуется Богу о его неверности и не понимая, почему Бог ничего с этим не делает. Вы знаете, на самом деле этот вопрос, который задал Аввакум Богу, он и нас волнует. Мы, может быть, о чем-то таком конкретном молимся, и молимся уже даже не один, может быть, десяток лет, а ответа нет. И не можем никак понять, почему не происходит то, о чем мы говорим Господу, в чем мы изливаем свою душу. И вот мы читаем здесь, в первой главе, «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь». Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор? От этого закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратно. Знаете, читая Священное Писание, особенно Ветхий Завет, мы находим, что многие святые задавали Богу вопрос, ну почему это так? Ну почему ты молчишь, не отвечаешь и вообще не производишь никаких своих судов? Вспоминается Псалом Асафа, 72-й Псалом, когда он тоже, вот видя жизнь нечестивых, видя, что нечестивые процветают, и он задается вопросом и говорит, так не напрасно ли я вот сокрушался пред тобою? Не напрасно ли я вообще вот так вот жизнь избрал в тебе? Посмотри, говорит, что делается, и никакого им нет наказания. Есть ответы на эти вопросы, однако, есть. Книга пророка Малахии говорит нам последняя, предпоследняя глава, что только там, когда мы придем в вечность, мы поймем эту разницу между поклоняющимся Богу и непоклоняющимся Ему, служащими Ему и неслужащими Ему. И вот по тексту книги видно, что пророк хотел видеть пробуждение, но Бог молчал на его молитву. Сколько лет кто-то из нас сегодня молится за своего сына или свою дочь, или за своих близких, и, уходя в вечность, так и не получает ответа? Но удивителен Господь, мы с вами свидетели в лице поместной церкви, сколько уже было таких примеров душ, которые приходили к Господу после смерти своего мамы или своего папы, своей мамы или своего папы. Есть такие. И, наверное, сегодня кто-то находится в этом зале молитвенном. Да, братья и сестры, нам до конца не понять предопределений Божьих. До конца не понять намерений Божьих. Мы рассматриваем происходящее в нашей собственной жизни и в жизни окружающем нас мире с позиции своего понимания. Но не так, как видит это Господь. И вот когда вдумаешься, то складывается, что у нас не хватает веры. Мы где-то маловерны, потому что мы основываем как бы вот все происходящее с позиции своего понимания, своего видения, но забываем о том, что есть видение Божие. И Бог ответил своему слуге, ответил он ему и заверил, что он участвует в жизни народа и в жизни каждого человека, даже если Аввакум этого и не видит. Даже и мы, если этого не видим, Бог участвует. И вот рассуждая, можно видеть, что Бог послал Аввакуму не откровение, вернее, простите, Бог послал Аввакуму откровение, а не объяснение. То есть не мог он объяснить. Возможно, Аввакум не смог бы и понять всего этого. Не смог бы понять. Не можем и мы иногда понять. Если вдуматься, Бог не обязан нам ничего объяснять. Он суверенный. Но в своей милости Он являет себя, Он являет свои дела тем, кто ищет Его и желает понять Его святую божественную волю. Мы, может, повторимся, но приведем пример евангельский, когда ученики спрашивали о значении притч Господа Иисуса Христа, и Он ответил им, что вам дано знать тайны Царства Божия, а им не дано, только в притчах. То есть что-то нам дано, что-то нам открыто, но не во всей полноте, потому что только вечность откроет ту полноту благодати Божией. Мы, будучи детьми Божьими, призваны жить не логическими объяснениями, а обетованиями Господа, которые основаны на Его характере, которые основаны на Его верности, обещанному через Его Слово. Мы бываем неверны, а Бог остается верен. Так Павел и пишет своему ученику Тимофею. И вот хотелось бы привести пример Иова. Это известнейшая библейская личность. Ей посвящена целая книга. На эту книгу написаны некоторые комментарии. Но понять глубину его страданий мы где-то отчасти. Мы, к сожалению, можем только сочувствовать, исходя из своего подхода или понимания его скорби. Но жизнь Иова, его болезнь, его препирания с Господом говорят о том, что нам до конца не понять вот этих намерений Божьих относительно вообще самих себя. И если мы самих себя намерений не можем понять, порой Божьих намерений, то как нам понять намерения Божьих других? Но книга Иова нам приоткрывает, что его намерения, его путей в нашей собственной жизни, истории всего вообще рода человеческого нам трудно. Просто трудно. И вот интересно то, что после многочисленных препираний, в которые толкнули его друзья его, Иов в каком-то моменте своей жизни вдруг закрывает свои уста. Вдруг замолкает и перестает спорить с Богом. И как только он замолкает, Бог начинает говорить с ним. Так вот вдуматься, как мы много говорим, как много даже строим каких-то, знаете, вот своих предположений, а нам нужно только всего лишь навсего смириться и замолчать. И вот когда Иов понял, что нужно закрыть свои уста, Бог стал говорить с ним. Давайте прочитаем об этом в книге Иова, 39 главы, и несколько стихов 42 главы. 39 глава, с 31 по 35 стихи написано. «И продолжал Господь и сказал Иову, будет ли состязающийся со вседержителем еще учить? Обличающий Бога, пусть отвечает ему». И отвечал Иову Господу и сказал, «Вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе, руку мою полагая на уста мои? Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду». Вот удивительно, что здесь Господь говорит: ну как это вот ты состязаешься со Вседержителем, ты еще учишь, обличающий Бога, пусть отвечает Ему. То есть что мы можем ответить Ему? И вот в 42 главе, в заключении вот этой всей замечательной истории, мы читаем такие слова: «И отвечал Иову Господу и сказал: знаю, ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так и я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить. И что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Болезнь ковида, не то чтобы сказать, забрала многих святых, но забрала некоторых служителей. И вот один из братьев-служителей говорит мне: никак не могу понять, ну почему? Почему вот Бог забирает вас в такую минуту? Если даже вот один из братьев звонил этому служителю с поступлением в реанимацию и говорит: слушай, молись обо мне, температуры нет, они меня держат. Молись, чтобы меня перевели, говорит, в общую палату. И вдруг, говорит, забирают в реанимацию, и он умирает. Для чего? Почему? Пророк Аввакум пережил нечто похожее вот в этих размышлениях, задавая вопрос Богу, когда он говорит: «Доколе, Господи, для чего? Для чего?» Ничто так не укрепляет нас в нашем хождении пред Богом по Его пути, как доверие Ему, взирая на Его славу, братья и сестры. И вот после определенного времени, после всего необъяснимого, для себя Аввакум принимает тоже решение замолчать. Замолчать и наблюдать, что скажет Господь. Когда пророк Илья совершил порученное Господом дело, когда он в таком энтузиазме духовном совершил это жертвоприношение, по закону предал смерти и служителей идола Ваала, и вдруг, когда он услышал о том, что он будет лишен своей собственной жизни, на него напал страх. И мы знаем, что он убежал от Иезавели, спрятался. И Бог ему дважды задает вопрос: Илья, что ты здесь? Для чего ты здесь? И он объясняет: вот мою душу ищут, остался я один. А Господь ему говорит: нет, еще 7000 имен, которые не преклонили своих колен перед Ваалом. И он говорит ему: вот зайди на это место, я что-то скажу тебе. И Бог прошел в огне, Бог прошел в ветре, буре, вернее. И потом там удивительно, 19 глава 3 книги Царств сказано: в тихом веянии ветра. Вы знаете, бурь в нашей жизни столько много, что у нас не хватает элементарного просто успокоиться, замолчать, дать возможность Богу действовать в нашей с вами жизни. И вот когда Аввакум понимает это, он говорит: на стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. И мы видим здесь дальше по тексту, Бог не замедлил с ним говорить только тогда, когда он замолчал. «И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». А дальше: Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отнимется. Вот душа надменно не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Сколько сегодня анализируют происходящее с этой болезнью? Сколько сегодня разнотолков на этот счет? Сколько? Мы даже до конца не знаем. И вот здесь написаны удивительные слова: «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». То есть надменный человек не успокоится. Именно греховная природа не изменится в этом окружающем нас мире. Надменность будет продолжать свое действие, и греховная наша природа будет продолжать свое растление. В этой второй главе книги пророка Аввакума 4 раза говорится о горе. О горе человеку надменному, о горе стране надменной, о горе всему человечеству от надменности. И вот, читая эту вторую главу, можно видеть, что Господь открывает, в этом откровении показывает Аввакуму следующее, что люди всю свою историю своего бытия стремятся именно к обогащению, стремятся к тому, чтобы улучшить свой быт, свою жизнь. Одна известная ученая, академик нашего государства, удивительно такую фразу сказала на днях, что вот так вот, наблюдая за развитием человечества, мы видим, в 19 веке вдруг появляются паровые машины, вдруг появляется какой-то такой аппарат, который называют телефон, потом автомобили. А мы, говорит, в этом 21 веке оказались перед фактом, к которому мы не готовы. Вдруг мы оказались в области такого, знаете, глобального контроля через эту чипизацию, вот эту компьютеризацию, что мы видим, что мы мгновенно как-то вошли вот в этот образ или в этот период развития рода человеческого. Но во всем этом надменность никуда не делась. Человек остается надменным в своих решениях, в своих действиях. И вот, рассуждая об этой книге, можно сказать, что вот во всем этом стремлении Бог говорит следующее, 13 стих и 14 второй главы. «Вот не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно?» Вопрос стоит. И правда, на самом деле, так вдумаешься, Екклесиаст рассуждает, то есть Соломон рассуждает, говорит: слушай, ну уйду я в вечность, вот то, что я накопил, что я сделал, что я построил, вообще кому оно это все достанется и как он будет распоряжаться после меня? То есть где-то мы можем попадать в такую, знаете, тончайшую область обольщения в достижении чего-то такого, знаете, ну, да, у нас есть у некоторых возможности ездить на лучших автомобилях, жить в прекрасном доме и все прочее и прочее, но вопрос, что народы трудятся для огня, и племена мучают себя напрасно. И когда ученики задавали вопрос Господу в его притчах, однажды он сказал так: «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, а все остальное приложится». И когда сегодня брат Иосиф Григорий вспоминал вот эту историю 70 учеников, которых послал Господь, обратите внимание, в этой главе он там сказал: суммы с собой не берите, мешка с собой не берите, обуви дополнительно не берите. Но в какой город войдете, скажите мир вам. И если вас примут с этим миром, то этот мир придет в этот дом или в этот город. Братья и сестры, если так вдуматься, наверное, многие из нас начинали семейную жизнь, может быть, с одной, так сказать, какой-то вещи. А сегодня? Надо несколько, наверное, контейнеров, если бы Бог сказал: забирай все свое с собой в вечность. Правда же? Но этого нет. Нам сказано, что дела пойдут вслед за нами. Все, что мы здесь накопили на этой земной жизни, все останется. Дела пойдут. И вот дальше, 14 стих этой главы. «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют землю». То есть, делая некоторый вывод, можно сказать, что люди увидят руку Божию в их жизни, но увидят не через эти вот материальные благословения. Мы не оценим их до конца и не оцениваем. Мы увидим руку Божию в лице Его судов. Почитайте дома 16 главу Евангелия от Луки. Она удивительна вот в своем таком, знаете, изложении о разводе, о поклонении двух богам или господам. И вот в этой главе есть такой эпизод, когда Христос, говоря фарисеям, они присутствовали, что нельзя поклоняться двум господам или служить двум господам. И он говорит им об этом, а они над ним смеются. И тогда он сказал им следующее. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Господом. Потому что где сокровище наше, там и сердце наше. И вот зададимся вопросом, братья и сестры, есть ли что-то в нашей духовной жизни такое, что оно выше имени Господа? Есть ли в нашей жизни такое, к чему мы настолько привязаны, что никак не можем от этого избавиться? А Господь сказал, что высоко у людей, то мерзость пред Его глазами. И мы видим сегодня с вами по духу времени, что Господь грядет, но беззаконие умножается во всех аспектах нашей человеческой жизни. Хочу привести один такой пример наблюдения. В 1989 году в католической церкви есть такой социальный отдел, который занимается исследованием, наблюдением в жизни людей. И вот в 89 году прошлого столетия у них было проведено такое наблюдение или анализ. И вот уже в ближайшем будущем Папа Римский Иоанн Павел VI, кажется, выступая в Организации Объединенных Наций в теме социального развития человечества, он сказал следующее, что если не изменить разницу между богатыми, которые все больше богатеют, а бедные все больше беднеют, наступит время тоталитарной системы, то есть полного контроля и диктатуры. Это 89-й год, а сегодня 21-й год нового столетия. И мы знаем об этом. Мы знаем об этом, что на фоне вот этой болезни люди миллиарды зарабатывают. То есть разница между богатыми и бедными, она еще больше увеличивается. И сегодня об этом в открытую говорят. О чем это? Это говорит о том, что мы видим время, в которое мы живем. И можно сказать со всей уверенностью, что человечество практически уже готово принять человека греха. Через чипизацию, через банковские карточки, через много чего, этот искусственный интеллект, человечество практически готово. Но читая книгу Аввакума и все Писание, мы должны сказать, что мы, Церковь, дети Божьи, призваны понимать дух времени и доверять Господу. Доверять Господу. Потому что касающееся нас касается десницы ока Его. Потому что все волосы на голове нашей сочтены, и ни один из них не падает без Его воли. Потому что те молитвы, которые мы возносим за наших дорогих и близких, они будут отвечены Богом, если мы не прекратим совершать эти молитвы. Почему? Не только потому, что Бог любвеобилен, долготерпеливый и многомилостив, это основа, но еще потому, что Бог контролирует все мироздание, то, что иногда нам кажется бессмысленным в очах Господа, оно имеет определенное значение или намерение, потому что Он допустил этому осуществиться. его предопределение настоящего и будущего, и что будет происходить именно с человечеством. А нам это открыто. Открыто. Не в деталях и какой-то, возможно, вот на эти точности, но в некой духовной последовательности. И от нас, его церкви, он ждет, что мы полностью положились на него и поверили в его могущество. Или продолжали верить в его могущество, потому что рука его простирается над всем происходящим. И когда мы размышляем о Божьей славе и величии, конечно, нас охватывает благоговейный страх. И мы безмолвны, как Аввакум, и призываемся стать на стражу своего сердца, чтобы наблюдать, что Он скажет в нас, что Он скажет нам, братья и сестры. Поэтому наш вопрос, доколе и для чего, он, может быть, не актуален. А вот наблюдение и наше смирение пред Господом, оно принесет свои благословения. На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Аминь.